Посадка предстояла жесткая. Когда до земли оставалось метров 200, человеку удалось рассмотреть в иллюминаторе хмурые облака, морские волны, накатывающие на пологий берег, и мрачноватого вида равнину со скудной растительностью. Какова вероятность того, что примитивный сканер капсулы со своей весьма ограниченной дальностью таки наткнется на планету земного типа? Крайне мала. Какова вероятность того, что поврежденная капсула доставит человека к поверхности живым и почти невредимым? Ничтожно мала. Снова полыхнули тормозные двигатели, сжигая остатки топлива и обеспечивая более-менее ровную посадку. И примерно с трехметровой высоты капсула грохнулась на мелководье, подняв целую тучу брызг и погрузившись в воду на добрых полметра. Повисший на ремнях безопасности человек глухо застонал, потом выматерился и принялся отстегиваться. Одно из застежек заклинило, и безуспешные попытки ее расстегнуть вызвали целую бурю эмоций. «Вы не можете проносить на борт межпланетного лайнера колюще-режущие предметы», — говорили они. «Мистер Кормак, вас обеспечат всем необходимым», — говорили они. «Имел я вас в виду, чертовы придурки! Как я теперь буду отцеплять этот гребаный ремень?» «Гай, зачем тебе в перелете нож?» — спрашивала она. «Как мне теперь отцепиться? Вот что я спрашиваю!» Наконец ремень отщелкнулся, и пассажир рухнул на дно капсулы и при этом ударился головой о колено. Взвыл он. По всей видимости, снаружи сейчас царил локальный ад. Вода вскипела от соприкосновения с корпусом, и некоторое время нужно было подождать, чтобы не свариться заживо. Наконец пассажир сделал усилие и, приподнявшись, принялся вручную открывать люк капсулы. Открутив нужный вентиль и повернув рукоятку, человек толкнул люк, и он поддался, впустив внутрь еще больше воды, какие-то водоросли и двух мелких ребешек, которые принялись плавать внутри капсулы, пытаясь выбраться наружу. Он некоторое время пялился на этих неестественно ярких рыбок, которых не напугала высокая температура воды, потом сбросил оцепенение и, повертев головой, увидел надпись «Аварийный контейнер». «Для того, чтобы взять, поверните красную рукоять вправо». Через секунду в его руках оказался увесистый оранжевый кейс размерами примерно метр на полметра. Глаза его наткнулись на индивидуальный бейдж-билет компании «Центавр». «Я сдеру с них все, что мне причитается. Сохраняйте билет до конца поездки», — говорили они. «Вероятность страхового случая менее 0,01%, — говорили они». На бейдже был схематичный логотип компании «Кентавр с луком и стрелами». Порт приписки лайнера, маршрут, фотография пассажира, биометрические данные, данные о месте рождения, ну и имя, фамилия, само собой. С фотографии смотрел молодой сероглазый, темноволосый парень, коротко стриженный, небритый и то ли уставший, то ли не выспавшийся. Гай Джи Кормак значилось в соответствующей графе. Бейдж-билет был запхнут в один из карманов штанов, и Гай Джи Кормак подхватил аварийный контейнер, вылез в люк и побрел к берегу, по пояс в воде. Ушибленное при посадке колено ныло, море было холодным, ветер пронизывающим. Яйцо спас капсулы, лежащее на боку, со всех сторон захлестывали волны. В метрах в 50 виднелся пологий пустынный берег. Отчетливо пахло солью и гнилыми водорослями. Добравшись до берега, парень кулем повалился на относительно сухую гальку, выбросив вперед руку с контейнером и замерев так на несколько секунд. Вся тяжесть ситуации, неосознанная им во время крушения лайнера, полета и посадки капсулы, обрушилась на него с удвоенной силой. До этого он просто решал первостепенные задачи. Согласно инструкции, забраться в капсулу, пристегнуться, нажать единственную кнопку, а потом автоматика сама сделала остальное. Инъекция мощного снотворного сразу после отстрела, чтобы пассажир не нервничал и не тратил драгоценный кислород попусту. И инъекция стимулятора, чтобы после посадки не впал в панику и начал действовать. Приступ отчаяния настиг Гая до того, как стимулятор оказал свое бодрящее воздействие. И теперь он корчился на прибрежных камнях, осознавая с одной стороны фантастичность своего везения, а с другой ничтожность шансов на собственное выживание. Тем временем стимулятор распространился по организму, и парня как будто подбросило. Он рывком вскочил на ноги, огляделся. Он не задохнулся в ядовитой атмосфере, не изжарился на камнях, в данный момент довольно твердо стоял на ногах, а несколько минут назад видел чертовых рыбок, облака, гнилые водоросли и лишайник на камнях, парящие птицы в небе. Все говорило об одном. «Планета земного типа! Тут должны быть люди! Должны!» Связь. Первое, что пришло ему в голову. Нужна была связь. «Аварийный контейнер!» «Чтобы открыть, поверните красную рукоятку влево. гласила надпись. Контейнер открылся, и дрожащими руками Гай нашарил стандартный универсальный переносной ПК, выполненный в виде планшета с солнечной панелью на обратной стороне. Нехитрая операционная система не требовала особых навыков, и, найдя в меню варианты сканирования эфира и посыл аварийного сигнала, парень тут же врубил обе опции. Экран выдал картинку, согласно которой до завершения сканирования оставалось минимум 7 стандартных минут. Иногда в технике продолжали использовать стандартное земное время, которое постепенно выходило из обихода. В конфедерацию входили десятки планет. У каждой свой период обращения вокруг звезды и вокруг своей оси, и, следовательно, у каждой свое время. Но Кормаку была хорошо известна эта система измерения, поэтому он отложил планшет и принялся разбирать содержимое контейнера. Все было упаковано в герметичные пластиковые пакеты, на которых стояла соответствующая этикетка. Так, на свет Божий были извлечены аварийные рационы питания, универсальный фильтр для воды, зажигалка, нож-мультитул на пластиковой рукоятке, автоматическая аптечка, вещмешок из непромокаемой и очень прочной ткани и куча какой-то непонятной мелочевки, к которой предлагалась книжечка-мануал. Гай уставился на все это разнообразие и первым делом прицепил на пояс нож и разрядник. И только взялся упаковывать остальные вещи в мешок, как подал голос планшет, пириканьем извещая о конце сканирования. Парень подхватил его и уставился на экран. Эфир был чист. Ни одной работающей радио или телестанции, никакой мобильной связи, не говоря о беспроводных сетях или чем-то еще более высокотехнологичным. Гай швырнул планшет на камни в сердцах. И вдруг раздался характерный звук, и на экране появилась надпись «Обнаружен сигнал». Дрожащими руками Гай схватил планшет и выбрал в опциях вариант определить местоположение сигнала. Естественно, компьютер не мог выдать карту местности, но направление и расстояние указал четко. Юго-запад, 42 километра. Парень повернулся в нужном направлении и, прищурившись, посмотрел вдаль. Там, на горизонте, виднелись горы. 42 километра пешком. После ограниченного пространства космической станции немыслимые масштабы. Гай глянул на свое весьма скромное снаряжение. Потом снова в сторону гор, а потом на капсулу, вокруг которой плескалось море. Начинать путешествие прямо сейчас было бы чистым безумием, и поэтому Кормак решил подготовиться как следует. Ему и в голову не пришло остаться на месте крушения больше, чем на время, необходимое на отдых и сборы. Планшет будет подавать сигнал бедствия из любого места, так что спасатели смогут подобрать его и на берегу, и на пути к неопределенному сигналу. А там, где есть сигнал, есть и оборудование. А где есть оборудование, есть и люди. Или когда-то были. В том, что это именно люди, он не сомневался. Человечество много поколений назад освоило Солнечную систему и сравнительно недавно принялось за дальний космос. И ни одного следа каких-то чужих цивилизаций обнаружено не было. Все формы жизни на нескольких десятках планет земного типа, обнаруженных исследователями и колонистами, в большей или меньшей степени были похожими на земные и ни одного разумного вида. С другой стороны, на старой Земле имелись когда-то дельфины и шимпанзе. Можно ли их считать разумными? Несколько раз происходили забавные недоразумения. Например, на Науме, когда за чужую цивилизацию приняли следы деятельности съехавшего с катушек автоматического строительного комплекса, засланного сюда во время первой волны колонизации, и с обнаружением эльфов на планете Раванион, которые при беглом обследовании оказались потомками группы колонистов с помощью генной инженерии, изменивших внешний вид себя и своих потомков. Так что Гай был уверен, что, достигнув сигнала, он, так или иначе, найдет людей. Но что это будут за люди и какие опасности ждут его в пути, это был уже другой вопрос, ответ на который стоило искать отдохнувшим, сытым и как можно лучше экипированным и вооруженным. Пробежавшись по берегу и насобирав обломки древесины, вынесенные на камни приливом, Гай щелкнул зажигалкой, которая выдала небольшую зеленоватую струю пламени, и выругался. Древесина гореть не желала. «Идиот!» – покачал головой парень, снял с пояса нож, настрогал опилок от самого сухого куска и отколол несколько щепочек побольше. Теперь огонь разгорелся, и Гай Джи Кормак чувствовал себя гораздо лучше, не считая того, что в висках нещадно ломило, а сердце стучало как сумасшедшее. Вообще организм вел себя так, будто парень пару часов таскал на плечах тяжеленные бревна. Списав неприятные ощущения на последствия перегрузок, стресса и действия незнакомого стимулятора, парень задумался о будущем,